Мы с вами сегодня, Бог даст, закончим изучение послания апостола Иакова. Было 5 глав, мы почти на каждую главу, у нас по занятию отводится. Но оно на самом деле этого достойно, потому что очень оно имеет практическое приложение. Прочие соборные послания, они тоже будут практическое приложение иметь немалое, но вот как-то почему-то... Мне кажется, соборное послание апостола Иакова, оно в этом плане уж очень применимо к нашей жизни, всевозможные терпения, которые нам нужно, да, всяких преодолений всяких искушений, все это, о чем писал апостол Иаков, оно, конечно, важно и в духовной брани каждого христианина.
Извините, я... Вот.
Что это такое?
Мы разговаривали на прошлой... занятий.
Да, это...
Протестантский, небось?
Нет, не протестантский. В этот раз я нормальный принес.
Спасибо.
Спаси Господь, да. Это... Это очень интересное.
А вторая еще интереснее.
Да, вроде не кающегося здесь.
Как раз современные грехи, которые там... Без загнания лошадей.
Кстати, да.
Со схемами мне нравится
больше
всего.
Самое главное, что слава Богу, спасибо, что без иллюстраций. Да. Спасибо Господь. Да. Вот. Значит, и последняя 5 глава, она тоже будет касаться и вопроса преодоление каких-то сложных, спорных ситуаций и вместе с тем преодоление болезней, недугов тела, которые, понятно, что неминуемо в связи с последствиями греховности, с последствиями грехопадения, когда все человеческое естество претерпело какие-то не лучшие изменения, да, вот все это сегодня мы с вами будем проходить. В первую очередь он снова обращается к вопросу богатства, потому что вот это послание Иакова, оно было написано им незадолго до смерти, уже в достаточно преклонном возрасте, и как человек, который находится в преклонном возрасте, он свое послание выстраивает не по какой-то такой вот схеме, четко выверенной, да, вот в виде пасторской беседы, когда... Он постоянно вот с темы на тему переходит и вместе с тем возвращается к ключевым темам. Ну да, действительно, человек уже пожилой, он обычно, вот, когда начинает что-то рассказывать, очень часто снова возвращается к той проблеме, которая его более всего волнует. И для апостола Иакова такая проблема, конечно, была социальное неравенство, которое уже в самом начале христианской церкви, вот, к сожалению, присутствовала в некоторых общинах, когда вот лицам состоятельным отдавалось большее предпочтение. И вот он обращается к богатым: послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. То есть возникает, какие бедствия? А дальше он пишет: богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля вашего, пьеты, вопли жнецов, дошли до слуха Господа Саваоха. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Но сразу надо сказать, что само-то по себе богатство, как таковое, оно не является чем-то греховным. Да, святой царь и псалмопевец Давид говорил, что «аще богатство течет, не прилагайте сердце». То есть понятно, что стяжание каких-то благ, оно является частью жизни человека, потому что человек трудится, ему необходимо кормить там семью, необходимо какие-то... свои начинания, да, реализовывать, и иногда для этого необходимы какие-то ресурсы, да. Но тогда, когда, во-первых, когда богатство становится самоцелью, тогда, когда человек уже собирает богатство ради самого богатства, да, и опять же, то, что, знаете, вот серебролюбие – это та страсть, которая не связана с объемом денежных средств, которые собрал человек. Ведь кто-то чахнет над миллиардами, а кто-то чахнет над грошами. Это тоже надо понимать. Да, это тоже надо иметь в виду. То есть вместе с тем апостол, он как бы презревает. Да, он говорит о в настоящем времени о том, что будет в дальнейшем. То есть он уже презревает...
Сребролюбие, это вот что?
Это пристрастие к земным благам, вот именно к материальному.
То есть деньгам.
Покупаешь,
к деньгам.
Нет, все, да? Смотрите, купишь сребролюбие деньги. Это тогда, когда человек, вот он чрезмерно думает о деньгах, когда он трясется над каждой копеечкой, причем трясется не... Вот есть люди экономные, да, ну, понятно, когда так, количество средств ограничено, и тебе еще необходимо там поставить на детский сад, там еще что-то, то, ну, как-то вот ты стараешься, ну, подумать, разбросать и составить как бы смету, план распределения своих доходов и расходов, да. Но другое дело, когда у человека, вот знаете, много, и он... Каждую копеечку он, ну...
Загрызет за
каждую. Да, 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 да. При этом...
Кстати, чем богаче люди, тем они как-то... Вот,
ну, не всегда. Вот мы же знаем, и среди богатых людей мы знаем, что были и вот там святитель Филарет Милостивый, да, то есть Иоанн Милостивый были. Ну, то есть были и благоверные князья, которые, ну, прославились своей этой благотворительностью. Но тут понимаете, что вот Господь говорит... В Евангелии о том, то, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Но не говорит, что невозможно богатому войти в Царство Небесное. Трудно. Почему? Потому что, к сожалению, мы, являясь людьми несовершенными, да, но всего определенных грехопадений, страстей, да, которые коренятся в сердце человека. И в связи с этим, это естественно, когда человек... Да, где-то вот, когда вот сокровища у него какие-то накапливаются, он начинает к ним, ну, относиться более трепетно, да, чем обычно. Но одно дело, когда ты знаешь, там у тебя вот, ну, небольшие какие-то сбережения, ты как-то и проще к ним относишься. А когда у тебя появляются какие-то большие суммы, ты думаешь, может, чтобы их приумножить, надо их куда-то там вложить, там это надо, чтобы там это не украли, там куда-то положить, надо, наверное, на карточку, а может быть... То есть, понимаете, когда уже у человека начинаются какие-то помыслы, которые связаны, ну, с таким накопительством и собирательством, которое, ну, не приносит ни самому человеку добра, ни окружающим, то есть, когда уже просто вот начинается...
Деньги ради денег.
Да, деньги ради денег, это опасно, да? И потому что Господь говорит, что где будет сердце, сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если здесь оно на земле, вот в этих всех сейфах или карточках, да, то тогда и оно здесь останется. То есть человек не сможет наполнить свое сердце вот тем, что реально нужно и важно. То есть тем, что не останется на этой грешной земле. Потому что деревянные костюмы не имеют карманов. Да, это вот факт. И поэтому наг человек пришел, наг и ушел из этого мира. И единственное, что добродетели с ним только усадят. Но тут, опять же, Иаков, он в первую очередь обращается не просто к богатым людям, да? Потому что, ну, знаете, богатые бывают разные. То же самое, как и бедные люди бывают разные. Не стоит ставить там богатый равно грешник, там бедный равно праведник, да? То есть понятно, что тут всегда все индивидуально. Но вместе с тем апостол обращается к тем людям, которые проявили, ну, которые стяжали свое богатство за счет притеснения каких-то социально незащищенных лиц, за счет отъятия и присвоения себе той платы, которую они должны были, в общем-то, отдать другому. То есть это именно в таком контексте вот мы читаем, что вот плата, то есть ваше золото заржавело. Почему оно заржавело? Да потому что это же все образа, то есть некрасиво. Да потому что золото не может заржаветь, как драгоценный металл, да? То есть потому что оно пролежало без пользы, без употребления. Обычно все то, что без нее употребляется, оно либо плесневеет, либо ржавеет, да, вот это все. И он тоже говорит, что вы плачете и рыдаете, потому что все, что вы накопили, оно не было вами употреблено во благо, да, в результате оно заржавело, было съедено молью. То есть он прозревает и говорит в настоящем времени о том, что постигнет в будущем все это. То есть он говорит это про последний день. И вместе с тем, как бы он говорит, что никакая вот копейка, которую человек утаил от работника, да, она не останется незамеченной для Господа, да, вот эти вот несправедливости, потому что труждающийся достоин пропитания. Это тот закон, который Господь нам оставил. Ну, это тот закон, на котором строится. Вот потрудился, пожалуйста, как бы, потому что человек, он питается от плода дел рук своих, да, если он делает, а ему, соответственно, это не воздается, то понятно, что это несправедливость, да, вот от, со стороны вот тех наемников, да, ну, точнее, не наемников, наемник это от кого нанимает, а те, кто работодатель, да. Вот для апостола Иакова это было важно им напомнить, что все это, что вы напитали сердца ваши, то есть такой интересный образ, обычно, ну, там специально выкармливают каких-то животных, да, которые там свиней, да, курочек, для того, чтобы потом заклать и скушать, да. И вот то же самое здесь. Он говорит, вот вы это все себя собирали, вы свое сердце напитали, то есть вот образ, то, что сердце должно быть напитано благодатью Божией, да. Вот тут вот это все вот богатство. В этих, в сердце человека было пристрастие к этому богатству. Сердце было напитано, и причем такой образ, на день заклания. То есть, ну, у нас тот день, когда придет Господь и каждому воздаст по делам его. И более того, вот такие люди, которые несправедливо отъяли у других то, что им не принадлежит, апостол ставит их в один ряд с теми, кто убили праведника с большой буквы, да, то есть те, кто... что, в общем-то, разобрались со Спасителем. Ведь там тоже были люди, ну вот, знать, да, это представители иудейской знати, да, в лице книжников, фарисеев, саддукеев, да, ну и, конечно, в том числе и Понтий Пилат, который также побоялся что-то говорить, ну, против мнения первосвященника, против мнения вот тех старейшин, которые привели Христу, Христа к нему. Почему побоялся? Потому что они сказали, ты не друг Кесарев. Он поразмыслил, ага, значит, если я сейчас не друг Кесарев, меня снимут, я лишусь вот этого своего статуса, я лишусь материального достатка. То есть, понимаете, там же тоже как бы это имело какие-то сребролюбивые замыслы. То есть, и в результате тоже со Христом поступили несправедливо. И в результате эта несправедливость, видите, как обернулся. И то же самое те люди, которые несправедливо поступают к окружающим, они тоже вот в какой-то степени, конечно, являются людьми тяжко согрешающими. Потому что вот умножение этой несправедливости, оно, ну, противно Божьему замыслу об этом мире. Вот. А далее, а что делать тем, кто притесняем? То есть вот те богатые, он им сказал, что вот если вы притесняете, обижаете, то вот ничего хорошего не ждите, потому что настанет день суда, и вот все то богатство, на которое вы надеялись, оно будет тщетным, да? То есть все это будет изъедено молью, поржавеет. Это, ну, это опять же, это образ того, что это богатство, оно, ну, ни во что, да, уйдет. А вот что делать вот тем притесняемым христианам, которые испытывали вот эти страдания? Апостол Иаков пишет следующее. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть у человека, когда он терпит, ему, ну...
Они пишут до пришествия Господня, потому что они в это время, когда писалось, они еще ждали пришествия.
Ну, конечно, Господня. Конечно, да.
То есть, они думали, что он прям скоро и придет.
Да, жизнь первой христианской общины, она пребывала, ну, это мы чувствуем, это и другие послания будем читать, когда вот и Иоанна Богослова откровение, когда... Вот если читать, там вообще там вот такое ощущение, как вот это будет прямо завтра. Он говорит, ей гряди, Господи Иисусе, то есть давай, вот мы ждем тебя. Действительно, вот первая христианская община, она просто, учитывая, что Христос не сказал о временах и сроках, ну, им хотелось, чтобы это было быстрее. Потому что они помнили сладость своего пребывания со Христом, вот это спокойствие, этот мир, эта благодать, которая... обильно они черпали от общения с ним. И поэтому они хотели, чтобы все вот это для них мир, это уже было какая-то декорация, какой-то вот, ну, действительно темница, в которой они, ну, просто пребывали до времени, как некая промежуточная транзитная зона, да, буферная зона. Но понятно, что Для нас, конечно, мы не знаем, когда тоже придет Господь, и мы... но мы уже люди другой эпохи, которые, когда говорят о пришествии Христовом, да, мы говорим, ой, нет, это такие времена, не дай Бог дожить, и так далее. То есть, опять же, это потому, что мы не испытали такого опыта, который испытали первые христиане, вот от близости к Христу, да, и, естественно, я думаю, что если бы и у нас был такой опыт, то... Хотя, опять же, подчеркиваю, что такой опыт он иногда приобретается со святыми и жившими сравнительно недалеко от нас, тогда, когда сердце человека наполняется благодатью Божией, и человек, он понимает, что вот, ну, опять же, вот там преподобный Серафим Саровский, да и даже вот апостол Павел, он же не видел Христа, ну, по крайней мере, если не видел, ну, то не было в числе его, ну, как бы окружения, он не ходил за ним и так далее, но зато... Вместе с тем, когда вот он вот стал на путь апостольства, стал истинным и таким ревностным проповедником Слова Божьего, в его сердце поселилась такая благодать, что он прям писал, что «я хочу разрешиться и со Христом быть». И, то есть, уже
ну, так
ничего...
апостол Павел же Господь обращался прямо.
Ну да, конечно.
И даже не один раз,
так
может быть, конечно.
Так и святые тоже. Они спокойно относились к тому, что ну, им придется перейти в вечность. Да, они наоборот говорили, что вот там я иду как Господу там. Ну, то есть, как-то...
Они не боялись смерти, да?
Ну да, они не боялись смерти. Понятно, что, опять же, но и они не приближали эту смерть. То есть, тут надо избегать всяких крайностей. То есть, жизнь – дар Божий, они тоже ее хранили и так далее. Но когда приходило время им отходить в вечность, ну, или же даже наступали какие-то гонения, их ставили в какое-то такое положение, что выбор, они спокойно это принимали, потому что они знали, что вот это не точка, а это запятая, после которой наступит то, и такое обилие благодати, когда уже вот, ну, уже и все вот эти земные скорби, они покажутся, ну, ничтожными по сравнению с божественной славой. Так что поэтому, и вот как раз... это я к чему? Сейчас вот я ушел от темы и забыл мысль.
Про пришествие.
А, что да, в этой апостол он говорит, что будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть он не говорит, что вот потерпите немножко, там, день, два, 10 лет, 20. Он прямо говорит, что вот, по всей видимости, он намекает, ну, не намекает, а даже утверждает, что между строк это можно прочитать, что вот здесь на земле, да, которая полна несовершенными людьми, не стоит ждать какого-то вот, ну, совершенства, да, не стоит ждать построения идеального общества, не стоит ждать того, что мире воцарится вот этот долгожданный мир, покой, совет и любовь. Мы, понятно, что каждый христианин, что от себя зависит, он, конечно, должен... стараться к тому, чтобы вокруг него был мир, покой, любовь, долготерпение, благость, милосердие. Он сам должен преуспевать эти добродетели. Но не стоит питать иллюзии, что как бы вот когда-нибудь этот мир станет вот именно вот сейчас, в наше человеческое время, время человеческой цивилизации, что он станет идеальным. Да? Мир никогда не будет идеальным, потому что печать грехопадения, она лежит на нем. Понимаете, то есть, ну, это невозможно, это не, ну, как бы уже не сделать. А как сказал один греческий богослов, не греческий, это сербский богослов, если мне не изменяет память, это, по-моему, Николай Сербский сказал. Но смысл был такой, что мы не можем сделать так, чтобы этот мир превратился в рай. Но мы призваны сделать так, чтобы этот мир, и мы призваны не допустить, чтобы этот мир превратился в ад. То есть вот это наша задача, задача каждого христианина. Она выполняется посредством того, что мы не других воспитываем, а сначала себя пытаемся изменить. Если мы изменяемся, то и другие тоже потихонечку, вот как Серафим Саровский говорил, те же дух мирит, тысяча вокруг тебя спасутся, другие тоже меняются к лучшему. Но это понятно, что путь очень серьезный, путь работы над собой, это еще тяжелее, чем вразумлять других. Вот. То есть это тоже надо знать. Значит, вот земледелец ждет такие примеры того, что надо терпеть порой долго для того, чтобы появился плод. Он приводит пример земледельца, действительно. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний, да? То есть что действительно что-то посадили, это долго вот взращивается. Ведь есть некоторые культуры, которые вот картошку посадили в мае месяце, в сентябре ее собирали, да. Ну, то есть проходит какое-то изрядное время, да. Еще к тому же еще не факт, что там что-то вырастет. Бывает, там жук что-то съест, бывает, что засуха, бывает, что наоборот там все в воде стоит и картошка вся сгнивает, да. Вот то же самое и здесь, потому что ну, человек терпит, он надеется, он верит и уже далее... По вере его да будет ему. А поэтому Господь говорит, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. То есть вот у них вот было ощущение вот этой близости пришествия Господня. Ну понятно, что апостол ни в коем случае не обманывал христиан, оно действительно приближается. И первое же мгновение после вознесения Господня, это и первое мгновение, начало отчет времени к его второму пришествию. Ну это действительно... Это именно так, поэтому другое дело тоже, конечно, потерпеть. Вот люди говорят, сколько терпеть, сколько, ну сколько можно, ну вот пока живешь, так и терпи. Ну а тут, естественно, когда ты там терпишь что-то, ты можешь раздражаться на других, сетовать на других. Очень часто, когда ты пребываешь в таком состоянии, какое-то претерпевание каких-то страданий, лишений, то и ты на других раздражаешься, даже тех, которые тебе сродны по духу, по плоти. И поэтому апостол он говорит, что не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. То есть опять вот третий раз мы в этом абзаце видим вот это ощущение близости пришествия Христова. Пример, а далее пример из застрадания. Пример застрадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Действительно, вы увидите, что большая часть пророков, они за то, что они открывали людям волю Божию, а воля Божия порой неприглядна для этих людей, да, потому что там лжепророки, они говорили Израилю, что все будет спокойно, все будет в порядке, а такие пророки Божии приходили, говорили, нет, вот Господь, он мстит, он ревнитель, он вот воздаст вам за ваши дела, все будет плохо, к вам придут, вас завоюют, если вы не покаетесь, естественно, это не нравилось, и... А многие пророки, они достаточно вспомните Иеремию, он говорил о том, что будет завоеван Иерусалим, все Иудея будет порабощена вавилонянами. А они ему говорили, да нет, вот у нас свои пророки, они там чревовещатели, там по внутренностям животным гадали, говорили, что все хорошо, и успокаивали сознание людей. Естественно, человек верит тому, что, что ему нравится, что ему хочется, чтобы сбылось. И что, а потом в результате так получилось. И так, что самое интересное, когда уже Иеремия, уже все произошло, что произошло, они его как-то убили, потому что, по сути, что он это не смирились вот с тем, что произошло. Да, и потому что продолжал обличать, он призывал наставлять, говорить, что покайтесь. И так далее. Так вот, пророки действительно, большая часть из них, она претерпела значительные лишения. И тут, кстати, интересно, про пророков, которые говорили именем Господня, то есть вот, открывали волю Божию.
Так говорит Господь, да?
Да. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И действительно, вот среди примеров такого крайнего терпения мы видим святого праведного Иова. Кстати, это очень важное место, потому что есть люди, которые... сомневаются в историчности книги Иова, в том, что Иов существовал. Ну и говорят, что Спаситель был и не упоминает вообще. То есть в одном месте только Священное Писание, вот книга Иова, да, есть, вот упоминается. Нет, в Новом Завете тоже Иов упоминается как раз именно здесь. Вот святой праведный апостол Иаков говорит о Иове, как о реальном человеке. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. То есть это вот вне Ветхого Завета, вот в Новом также упоминается этот святой праведный муж. Ну и далее, кстати, вот помните, я вам говорил, что если взять послание апостола Иакова и Нагорную проповедь, то мы часто где увидим пересечение. То есть такое ощущение, как будто послание апостола Иакова есть некая интерпретация Нагорной проповеди. И вот здесь вот мы прямо почти дословно читаем выдержку. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, и никакой другой клятвы будет у вас. Да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». То есть, вот тоже важная тема, которая здесь касается, это тема клятвы. То есть ее не надо делать, но человек и христианин должен жить так, чтобы его слову верили без лишних клятв. Если сказал «да», значит так и будет. Если нет, значит так и будет. А далее вот о физическом страдании. Да, «Злостраждет ли кто из вас?» Да, ну, тут и духовное, конечно, вот в этом первом стихе. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». То есть вот молитва должна такому человеку принести утешение. Потому что молитва, разговор с Богом, да, общение с источником утешения, да, оно такое сообщение должно принести человеку. «Весел ли кто?» Да, вот, а если ты весел, что надо делать? Вот если страдаешь, ну, молись. А если весел, пусть поет псалмы. То есть тоже не забывай о Боге, но тогда
славьте Бога, да?
Да, славь Бога, да, воспевай Его, да, благодари. А далее, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Но мы с вами говорили, когда говорили о таинстве соборования, что вот именно здесь, на этих словах, и зиждется такое новозаветное учреждение этого таинства. То есть вот если кто-то болен, пусть призовет пресвитеров не одного, а нескольких. Почему? Потому что, ну, в церковной традиции вообще семь как число полноты, да? Семь даров Святого Духа, семь вселенских соборов, да? Семь дней творения, но из которых шесть – это реальный день нетворения, седьмой день промышления, да? То есть это имеет место быть. И вот семь дней седмицы тоже, да, вот тоже как некое число полноты. И вот почему? Потому что несколько человек, когда молятся, где двое или трое собраны во имя, там и я посреди них. То есть молитва сильнее, да? Ну, потому что один может отвлечься, да, когда в соборное, и проще молиться. Значит, и пусть помолится над ним, да, в обязательном как-то порядке. Вот именно для чего их так много? Чтобы они сотворили соборную молитву. Отсюда таинство называется соборование, да? И далее, смотрите, кто-то, помазав его елеем во имя Господне. И некоторые протестанты, они же отвергают протестанты вообще, все таинства, кроме крещения и причащения. И они говорят, нет никакого елея освящения и так далее. А это вот, вот то, что его елеем там мазали, это просто медицинская процедура. Действительно, масло, оно использовалось в медицинской практике. Ну, вспоминаем притчу о милосердном самарянине, помните, там,
да, когда он вот того, избитого, да?
Избитого, да, ему на раны вылил добрый самарянин вино елея. Вино как средство дезинфицирующее, а елей как средство умягчающее раны, да. Ну, действительно, масло, оно имеет такое свойство, что оно несколько вот раны, ну, делает более, ну, как бы смягчает, да, особенно это чувствуется, когда кто-то обжог, например, по нему получает. Вот я ну, часто, когда служу, ну, там иногда есть пономарь, иногда нет пономаря, и иногда пономаря нету, и да, сам я там со всеми этими свечками, там, с кадилом. И получается, что я однажды, я тоже, это было будний день, и я совершал каждение, а в храме был еще такой полумрак, ну, будничная служба, не стали паникадил включать, такие боковые свечи только, брак как-то горело, и мне надо было ладан положить. Я ладан туда кинул и думаю, надо его поправить на этом угольке. И я не увидел ладан и прямо пальцем вот в этом уголе раскаленный это ткнул. Конечно, больно, а тут раз так в это лампадное масло там есть, я так только. И все, и оно так чуть-чуть пощипало и прошло. Ну, то есть, действительно, и масло, оно имеет такое вот, какое-то вяжущее, такое смягчающее свойство. Но тут, обратите внимание, не елей. Тут, во-первых, если бы это была медицинская процедура, то достаточно было позвать, ну, любого человека, не обязательно пресвитера, а тетю Клаву, которая придет, там, разотрет, если масло. Потом, во-вторых, обратите внимание, не пресвитера, а пресвитеров. Да. Вместе с тем, тут прямо сказано, и молитва веры исцелит болящего. То есть не елей исцеляет болящего, а молитва веры. Елей – это лишь вещество таинства. И восставит его Господь, а далее, и если он садил грехи, простятся ему. Это, естественно, простой помазанный масло такое не может сообщить человеку. А далее, смотрите, далее, и некоторые, мы с вами говорили, что некоторые поэтому говорят, вот, в таинстве собора не прощаются забытые грехи. Нет, тут надо дальше читать. Признавайтесь друг другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правильно. Что значит признавайтесь? Да кто к тебе пришел? Кому признавайтесь? Да, вот пришли священники, вот ты покаялся. Да, и поэтому, так как часто между грехом и болезнью самая прямая связь, то и поэтому ты поисповедовался в грехе, покаялся, и болезнь отступила. А далее вот примеры такой вот молитвы праведного, да, но тут праведного имеется в виду как бы вот священнослужителя, опять потому что они освящены благодатью Божией, да, то есть даже если личная праведность у них вот там может быть не на таком высоком уровне, да, как у Ильи, как Серафим, то они же там несколько, да, и вот так соборная молитва, она велика. Ну вот тут приводятся примеры действительно человека крайне праведного, это я. Был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Ну а далее, вот обратите внимание, вот тоже апостол, он со свойственным ему вот такой уже возрастной психологией, он с темы на тему, да, в общем-то, переходит. И следующее, братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть действительно, то, что если ты видишь, что брат уклоняется от истины, да, то если ты его обратишь, то ты тем самым и его душу спасешь, да, потому что, ну, так он погиб, да, и покроет множество грехов. Вот, то есть и само вот это дело милосердия, потому что, ну, действительно, ты другого спас, да, но и тебе послужит во спасение, ну, посредством того, что множество грехов. Там не сказано, что ты спасешься, да, потому что, а то тогда бы сказал бы, ну, я сейчас его обращу, и после этого там он сам будет есть, петь, веселиться, да. То есть нет, имеется в виду, что множество грехов действительно вот это вот добродетель покроет. Вообще добродетель действительно, ведь прощение грехов, оно, вот, ну, вот то, что вам говорил Александр, оно же... вот в таинстве исповеди, да, но бывает, что какие-то там моменты, да, когда там человек перед смертью там вот вопиет к Богу, но бывает, что добродетельными, там вот, мы, например, усопшего не может исповедоваться, да, и так далее, уже его участь-то так, как мы можем, только молитвой и главной милостыню за него, да, подаем. Вот это тоже очень важно. И так, чтобы вот этой милостыни, Богу умилостивить, и вот какие-то грехи были бы покрыты. Вот, ну и, естественно, дело обращения грешника, это тоже важно, и какие-то грехи, несомненно, Богом будут, по слову Священного Писания, прощены. Но, опять же, это не значит, что, ага, ну я не буду ходить на исповедь, потому что я этого спас от этого. Это уже будет лукавство. Это имеется в виду, что человек не должен, он должен всегда исповедоваться, но не должен вот считать, что вот это мне уже прощено, это прощено, исповедуйтесь, и... А там уже, а вот как раз забытые грехи Господь покроет вот этим всем, что за счет добродетелей мы творим. Вот. Значит, и мы подошли к первому соборному посланию святого апостола Петра. Тоже немножко про вводных, нам надо сказать несколько вводных определений относительно вообще корпуса Петровых посланий, всего таковых посланий. Два. Ну и уже поговорить о...
У Петра в тему?
Да, у Петра, да. Значит, давайте сначала сведения о писателе. Как свидетельство древнейшего христианского предания, так и уже внутренние признаки самого послания, то есть тон, стиль, слог, вот это все лексикон, да, который употребляется, они неоспоримо доказывают, что это послание принадлежит никому иному, а самому первоверховному апостолу Петру. Да, ну и этим посланием, в частности, пользуются в своих, своих описаниях, в своих трудах знаменитый Иоанн Богослов. А Иоанн Богослов, Иоанн Богослов, ученик Иоанна Богослова, святой Поликарп Смирский. Ну, а так как Поликарп Смирский, естественно, учился у Иоанна Богослова, ну, то есть восходил тоже, относился к числу мужей апостольских, то есть тех, которые восходили к апостольской общине, были ближайшими учениками апостолов, то, естественно, это для нас свидетельство.
Подлинности. А как он пользовался? Цитировал?
Цитировал, конечно. У Поликарпа Смирского остались труды, и вот он Как? Мы видим, понятно, что это не такая цитата. Вот как пишем в первом соборном послании. Раньше цитация была произвольная. Ну, то есть...
Близко к тексту.
Близко к тексту, да. Но вот если сравнивать, то мысль... Смотришь, то, что мысль, она близка, да. То есть вот там порой перефраз присутствует. То есть в те времена там не было точной такой цитации. Да, потому что это надо, чтобы цитироваться, это нужна была и научно-ссылочная какая-то аппарат, да, ну, вот сейчас мы знаем, как делать ссылки, там, прямые, косвенные и так далее, цитации, список библиографии, раньше-то всего этого не было, понимаете, ну, и к тому же знал и пользовался этим посланием святой папе Иерапольский, тоже один из древнейших христианских писателей. Есть косвенные ссылки на это послание у Иринея Леонского, у Тертуллиана, есть у Климента Александрийского.
Тертуллиан — это историк?
Да, это вот церковный историк и писатель, да. Ну, как историк, он древнейший церковный писатель, и вот его проходят в курсе истории. Ну, он там потом его немножко внесло, да, я поэтому, да. Ну, там вот периодически вот этих древнейших людей, там,
заносил,
и да. Был такой Татьян Сирийц, тоже его там тоже немножко в сторону понесло, и потом... Ну и Ориген это тоже там где-то шатало немножко. Кстати, Ориген тоже косвенно упоминал вот некоторые места вот этого послания. Ну и, кстати, и вот это послание есть в сирийском переводе Священного Писания «Пишита», это второй век. То есть это тоже свидетельствует о том, что вот для сирийской церкви подлинность этого послания была неоспорима. Ну, вообще...
Они как... просто его перевели, и все, да, на сирийский получается?
Да, 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 перевели и поместили свой вот этот корпус книг на сирийском языке. Ну, вообще, на самом деле, вот как вот я вам сказал, то, что еще внутренние признаки послания, как мы это выясняем? Ну, вот, например, во многих местах вот тон речи писателя этого послания... он напоминает такую, ну, тон горячности, то есть человек писал эмоциональный, а мы знаем, что из Евангелия, что апостол был такой темпераментный человек, и вместе с тем ясность, простота речи, и вот сходство с речами апостола Петра в книге Деяний, помните, там огромные речи по своему объему, приведенные апостола Петра в первой части книги Деяний, да, которая про апостола Петра, в общем-то, повествует, и вот если сравнить, то все это тоже свидетельствует о том, что тот, кто говорил и речь о книге Деяний, и тот, кто писал соборное послание, первое соборное послание, это один и тот же человек. Ну, вот немножко о самом апостоле Петре. Ну, апостол Петр, прежде называвшийся Симоном, да, имя Петр он получил тогда, когда вот был призван ко Христу, да. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской, был родным братом апостола Андрея Первозванного. Кстати, апостол Андрей Первозванный назван Первозванным не только и не столько потому, что он первым был призван Спасителем. Кстати, надо сказать, что как бы он-то был не один, там же был Иоанн Богослов еще, значит, и он тоже Первозванный. Нет, а это потому, что апостол Андрей первый, кто позвал ко Христу другого человека. Но своего брата как раз... Симона. Ну и Христос, увидев Симона, да, он сказал, что вот теперь имя ему будет Петр, как бы провидя его крепкую веру в то, что Христос Сын Бога Живого, да, впоследствии, которое будет явлено, вот, когда, помните, он будет спрашивать его, за кого меня почитают люди, и он скажет, ты Христос Сын Бога Живого, и он говорит, вот блажен ты Симон, Петр, да, то есть камень. И потом на этом камне, то есть на этом твердом исповедании веры, что Христос Сын Бога Живаго, будет созиждена Церковь Божия и врата адова не отворит ее. Вот. Ну и, кстати, известно, что апостол Петр был женат, да, потому что в Евангелии упоминается его теща, и жил в городе Капернауме, да, то есть там у него был дом. Значит, первоначально, будучи призван своим братом Андреем, да, и вот некоторое время следует за Христом, он, по всей видимости, по возвращению в Галилею еще с прочими апостолами, ну, продолжил рыбачить, заниматься промыслом, но в один момент, помните, там был чудесный улов рыбы, когда еще апостол Петр сказал, Господи, выйди из моей лодки, я человек грешный, да, и тогда Господь говорит, что и отныне я тебя сделаю ловцами человеков. С этого момента уже Петр неотлучно следует за Христом. И при всяком удобном случае апостол Петр выражал такую, ну, несомненную преданность и ревность вот, о следовании за Христом. И именно поэтому он вместе с апостолами Иаковом и Иоанном, он даже удостоился быть в лице, вот, в числе самых ближайших учеников Христовых, да, вот именно они, вот Петр, Иаков и Иоанн, были ключевых, участниками ключевых событий евангельской истории, например, на преображении на Фаворе, именно только эти три участника, или, например, воскрешение дочери Аира, или же, например, во время молитвы Спасителя в Гефсиманском саду, да, и Петр, он впоследствии с Иоанном Богословом также пошел за первосвященника во двор первосвященников, а там, конечно, прошло то, что прошло, да, то есть он испугался, да, и отрекся от Спасителя, но впоследствии, конечно же, он и был восстановлен в апостольском достоинстве, вот когда Христос уже, помните, воскресший, явившийся Христос, он его спрашивал то, что
«любишь ли ты меня?»,
да, и вот это трикратным утверждением и явлением своей любви, исповеданием своей любви к Богу, он как бы перекрыл троекратное отречение. Причем, кстати, священное предание говорит о том, что апостол Петр, он никогда до конца своей жизни не забывал вот свое отречение, даже вот будучи установлен в апостольском достоинстве, те моменты, утренние моменты, когда пел петух, он всегда плакал. Даже некоторые вот отцы, они, вот, основываясь на древнейших преданиях, они утверждают, что его глаза всегда были полны слез, вот красными были от вот этого плача, и даже по его щекам были некие бороздочки от вот этих слезных потоков. Но как бы то ни было, действительно, он ощущал себя человеком недостойным, да, и даже когда его впоследствии будут предавать смерти, да, через распятие, он просил, чтобы его голова вниз, хотя понимаете, что это еще усугубило его муки, но именно для того, чтобы он считался недостойным быть распятым как, таким же образом, как был распят сам Господь. Но после того, как апостол был восстановлен в апостольском достоинстве, он вот действительно стал такой вот духовным лидером общины, да, в том плане, что именно он, помните, первый после сошествия Святого Духа на апостола день Пятидесятницы сказал ту проповедь, когда 3000 человек обратилось ко Христу. Потом через некоторое время после исцеления хромого, помните, у ворот храма, он еще сказал одну проповедь, которая 5000 человек. И уже далее, вот помните, первые 12 глав книги Деяния, они рассказывают о тех событиях, которые были связаны с апостолом Петром. Но вне книги Деяний, вот последний раз о нем упоминается, это вот книги Деяний, это его участие в апостольском соборе, да, 15 глава книги Деяний в Иерусалиме, а уже все остальные сведения, они в прочих церковных преданиях, которые иногда не всегда между собой так вполне согласны, но вот во всяком случае известно, что он обходил с проповедью Евангелие по палестинскому, финикийскому, сирийскому берегу Средиземного моря. Было в Антиохии, то есть в Сирии, там, на территории нашей Сирии. И рукоположил там первого епископа Еводия. Известно, что он проповедовал его в областях Малой Азии и иудеям в основном по преимуществу, потому что апостол Петр, он называется апостолом обрезанных. Да, то есть апостолом иудеем, ну и прозелитом, да. И, кстати, здесь, вот, когда вот он прошел Малую Азию, он пошел в Египет, и по преданию в Египте он рукоположил в епископа Марка, да, вот это Марк, первый епископ Александрийской церкви. Известно, что он приходил и в Грецию, и проповедовал в Коринфе, и был в Италии, вот как раз в Италии, он и был и в Риме, и после Италии пошел в Северную Африку, был в Карфагене. То есть такая у него география путешествий была тоже немалая. Но скончался он в один день вот с апостолом Павлом. Но кто-то говорит, что в один день, но в разности в один год. Кто-то говорит, просто в один день. И скончался он, да, вот как раз в 67-м году. приблизительно при императоре Нероне. Вот помните, когда был пожар знаменитый, пожар Рима, и когда император это все, в общем-то, инсценировавший сам, ну, для того, чтобы воспеть пожар Трои, он это все ответственность переложил на христиан, и вот тогда он тоже был предан смерти. Но если апостол Павла как римского гражданина усекли мечом, то апостол Петр был распят на кресте головой вниз, и его мощи находятся в Ватикане.
Потому что он незнатный был, да?
Ну, потому что он был, не был римским гражданином, гражданином. Вот римские гражданины, они, ну, их смерть была относительно спокойной.
Достойной.
Да, достойной.
Расстреливали.
Ну да, то есть усекали мечом, потому что, ну, как бы, ну, как римского гражданина подвергать вот каким-то таким страданиям, позорной смерти. Вот. Кстати, вот что хочу сказать. Вот очень рекомендую, есть по апостолу Петру книга митрополита Илариона, прям, может быть, видели. Она такая широко иллюстрированная. И есть фильм, даже, по-моему, про апостола Петру, там в двух частях. Митрополит Илларион Алфеев, он снял фильм про апостола Петра. Ну, может посмотреть, он есть в Ютубе. И, по-моему, книга тоже в интернете есть.
А по литургике у него книга можно ее читать?
Да? Литургию, да, конечно. Там он собрал. Вот чем хорошо его книжки. Да, и вот, кстати, про апостола Петра не меньше. И про апостола Павла там тоже.
Там иллюстрации.
Там красивые иллюстрации, и там собрано все то, что, ну, вот на настоящий момент известно. Все самое актуальное. И из православной, и из западной библистики тоже. И вот как-то все это так органично сочетается, поэтому вполне эти книжки вот можно рекомендовать. Их и приятно держать, и интересно читать. Вот так вот. Тогда прервемся надолго, и через некоторое время снова встретимся.